Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы чацвярга 21 студзеня.
Чаму Ціхановская не вернецца і што цяпер патрэбна беларусам апроч пратэстаў? Меркаванне экс-пасла.
Нужно дополнять протестную тематику тематикой другой, тематикой развития, тематикой будущего.
Улады готовы потратить 500 миллионов долларов, каб зрабіць дзяржаўныя СМІ больш популярнымі. Але ці атрымаецца?
Доктор – рекордсмен по затрыманнях Руслан Бадамшин про боротьбу и обесценивание профессии врача. Анонс 3.
Кто-то увольняется. Не потому, что я не хочу помогать людям. Я просто считаю, что в такой ситуации, когда власть убивает людей, калечит, смысла работы врача теряется.
Про это да иншее больше подробязно у тягом ближайшей годины.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
21 студзеня у Беларусі працягнуліся суды па шматлікіх крымінальных і адміністрацыйных справах. Неўзабаве пачнецца яшчэ адзін па справе Белгазпрамбанку. Генпракуратура накіравала яе ў Вярхоўны суд.
Паралельна працягнуліся і затрыманні. У Маскве затрыманы баец Алексей Кудзін, які з'яўляецца абвінавачаным па частцы другой артыкула 363-га крымінальнага кодэксу. Яго чакае экстрадыцыя ў Беларусь і суд. Ён плануе напісаць заяву, каб яго не выдавалі Беларусі, бо гэта небяспечна для яго жыцця. Але ці прыслухаецца расійскі бок?
Гэта сапраўды невядома, а тым часам Дэпартамент фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржконтролю праводзіць праверку ў дачыненні да службовых асоб праваабарончай арганізацыі Офіс па правах людзей з інваліднасцю. Раніцай 21-го невядомыя прыйшлі дадому да супрацоўніка офісу Міхаіла Мацкевіча, а ў бухгалтаркі Таццяны Крышталь забралі камп'ютар і тэлефон.
Нагода сілавікі хочуць праверыць, ці не прысвойвалі праваабаронцы дабрачынныя ўнёскі і міжнародную дапамогу.
Ну, у той же час Евросоюз признає, что санкции у дочинения до белорусских уладов не дают покуль ніякого эффекту. Цитата. Однако потребуется значно больше часу, каб санкции отримали эффект. На жаль, мы покуль бачим, что репрессии не спынились. И все арештованные застаются за кратами, означает пресс-секретарь внешнеполитичной службы Евросоюзу Петер Стана.
По словах Станы, санкционный режим может быть узмоцненный. Цитата. «Покуль непримальная, с пункту гледжання Брусселя, развитё падзей протягивается. Але, глеячы па ўсім, улады спыняцца не збіраюцца. Вядома, што яны рыхтуюцца да вясны, калі, як мяркуюць аналітыкі, узнавяцца пратэсты супраць рэжыму».
Прычым рыхтуюцца не слаба, трэніруюць сілавікоў і нібыта абсталёўваюць для будучых затрыманых адмысловыя лагеры. У сваю чаргу апаненты ўлады чакаюць ад яе новых памылак, якія менавіта і прымусяць выйсці на гэтыя самыя акцыі пратэсту. А нехта чамусьці чакае вяртання на радзіму Святланы Ціхановскай.
Ці пагодзяцца міжнародныя арганізацыі і ўлады еўрапейскіх краін паспрыяць вяртанню Ціхановскай у Беларусь? Ці здольнае беларускае грамадства навязаць уладам свой парадак дня і якім ён можа быць? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае дыпламат, былы амбасадар Беларусі ў Славакіі Ігар Ляшчэня. Самае апошняе тое, што нарабіла шмат шуму і выклікала шмат абмеркаванняў, гэта на фоне вяртання Навальнага размовы пра тое, што ну дык а вот Ціхановская, чаму ж яна не можа вярнуцца, там нават такая двубой такі віртуальны здарыўся паміж палітолагам Артёмам Шрайбманам і таксама палітолагам, але рэжысёрам, сцэнарыстам больш вядомым Андрэем Курэйчыкам. Курэйчык вот таксама звяртае ўвагу, маўляў, што калі міжнародная супольнасць, арганізацыі міжнародныя там неяк далучацца да працэсу вяртання Ціхановскай у Беларусь, там он дасць які-небудзь мандат, ці якая-небудзь іншая сур'ёзная міжнародная структура, дыпламаты сядуць разам з ёй у машыну, ну, замежныя маюцца на ўвазе, і паедуць, і, маўляў, тады гэта вот нешта магчыма. Магчыма такое ці не? Вось вы ўсё ж такі чалавек дасведчаны ў гэтай міжнароднай ўсёй дзейнасці.
Знаете, здесь два ключевых слова – процесс и результат. Если процесс – все, а результат – ничто, тогда может быть. А если нужен результат, тогда совсем по-другому. Зачем? Для чего? И что это даст? Вот это главные вопросы. Понимаете, сама тема, вот Навальный вернулся, Тихановская следующая на очереди, да? В моем понимании, это попытка уже в конце января еще раз попытаться использовать инструменты протеста, которые были актуальны в августе, в сентябре. Что имею в виду? Я имею в виду не саму Тихановскую, я имею в виду, что ищут триггер. Вот нужен триггер, нужен повод, чтобы народ вышел. Ну, выйдет народ, но не столько, сколько в августе и в сентябре. То есть это попытка вот тех же механических, как бы механистическим способом утверждать, что мы сейчас протест активизируем путем революционных лозунгов. На самом деле это попытки просто поддержать какой-то приемлемый уровень протеста. Важен не приезд Тихановского, важен, что он даст. В этой ситуации он ничего не даст, во-первых. И, во-вторых, это невозможно. Это просто к вопросу о том, что надо о чем-то говорить. Тихановская не приедет сюда технически. Я даже слабо представляю, как это представляет автор. Идет Тихановская, и вот как телохранителями она окружена кругом людей с европейскими дипломатическими паспортами, которые гордо таранят белорусский пограничный и таможенный контроль. То есть все, кто знают, как проходит границу, люди с диппаспортами, с обычной, понимают, что это нереально. Это нереально технически, это нереально политически. Ни одна организация не может убедить действующую белорусскую власть допустить сюда Тихановскую и дать ей какие-то гарантии. А вот что нужно делать, это потому что мы сейчас находимся в январе, а не в августе, в сентябре. Так нужно дополнять протестную тематику тематикой другой, тематикой развития, тематикой будущего. Потому что что такое протесты? Протесты и те лозунги, которые были, свободные, они актуальны. Человек хочет свободно голосовать, чтобы его волю не искажали, хочет, чтобы его не били дубинками, хочет новую конституцию. Это вопрос о том, в каких условиях жить. А белорусу нужен вопрос, как жить. И вот когда вот в каких условиях дополнится «как», тогда сторонников того, что нужно что-то изменить в обществе, активных сторонников, активный – это не обязательно тот, который пошел на улицу, будет больше. Я понимаю, что аналогии неуместны. Но даже в 17-м году, когда, в отличие от нынешней Беларуси, страна была в разрухе, ведь не ограничились лозунгом «Долой самодержавие». Дальше пошло там «Мир народам», «Земля крестьянам». То есть даже в условиях, когда кризис настолько явный, что жить невозможно, лозунги «Долой» всегда дополняются лозунгами «Что будет?». Потому что получается? Что «Да». Отвратительно, да, неприятно среднему рабочему, среднему чиновнику понимать это, во всем этом жить. Но с точки зрения условий жизни, с точки зрения какой-то пайки, ну, стало хуже. Оно его как-то устраивало. Неприятно, отвратительно, но жить можно. И нужно, потому что никакой перспективы нету, при том понимании, что власть уже перспективы не дает. Уже 10 лет власть не говорит нам, что оно изменит к лучшему. А в прошлом году экономика стагнирует. А в прошлом году вообще было сказано, какое развитие, нам вот главное сохранить бы. Поэтому экономика равняясь мирно, военные вперед на экономику. Вот в этом дело.
Отрымливается, что зараз не варто увогуле обмярковывать, вернется, не вернется, як вернется, что, ну, вот, мовляв, коли вернется, то это даст штуршок протестам. Треба говорить про то, что вот она вернулась и с чем? Вот протесты отрымали штуршок, а что далей? То есть зараз вы пропонуете, что вот працаваць на перспектыву, ці нават наадварот, калі будзе нейкая праграма, скажам так, эканамічнага, да прыкладу, развіцця, то это наадварот больш людзей зробіць прыхільнікамі пераменаў, як это любіць казаць.
То есть вопрос не в том, что я против протестной повестки дня. Да, она должна быть сохраняться. Да, надо привлекать внимание к тем, кто избит, кто содержится к политическим заключенным. Да, надо отслеживать действительных преступников, чтобы они знали, что за преступление будет ответ. Но этого уже недостаточно. Эта повестка привлекает внимание международного внимания. Должна быть сохранена, но она должна быть вопрос, в каких условиях жить, ответ на вопрос, в каких условиях жить, демократических, свободных, должен быть дополнен ответом на вопрос, как жить, что будет, какая альтернатива будет, если не будет у власти Лукашенко, если не будет у власти людей, которые могут называться его духовными, идейными и прочими наследниками.
Вы у своем телеграм-канале написали такую, ну, скажем так, программный такой артикул под назвой, ну, назва не назва, но первый сказ таки: мы вступили в этап, когда ключом к успеху является умение предложить свою повестку дня и сделать ее доминирующей. Такую непроуладную повестку
да,
дня,
так
бы говорить. И вот при каких умовах. То есть давайте спочатку. Хто повинен пропоновать гэтую неправладную повестку дня? Ляшеня, Тихановская, Латушка, Курейчик со Шрайбманом. Кто?
Ну, понятно, что ее предложит не власть. Да кто бы ни предложил. Любой, кто предложит такую повестку, он ответит на глубинный запрос нашего общества, на глубинный запрос тех, кто с отвращением, но идут в офисы, с отвращением, но идут на завод, утешаясь тем, что они спасают страну от неведомо чего, от развала, и вообще им жить на что-то надо. Это, в конце концов, очень важный вопрос. Конечно, наверное, такую повестку легче предложить тем, кто менее радикальные вещи говорит. Но, знаете, радикально, не радикально, была бы повестка. Потому что в любом случае мы видим одну крайность, эту власть, и мы видим, я бы назвал, вынужденную крайность заявлений тех, кого называют лидерами протеста. Есть две параллельные реальности, которые, как нас учили в математике, не пересекаются. Но если будет какая-то альтернативная повестка развития, если будет обращение не только к эмоциям, с эмоциями все в порядке. На Фейсбуке революция давно победила, и храбрые пользователи, спрятавшись под никами, упражняются, кто лучше обругает Лукашенко. Ну, то так мы ничего не добьемся. То есть тот, кто предложит какую-то вот эту повестку позитивную, тот, кто этой повесткой, и не просто позитивную, а пытавшись, нажимая, делая упор на те вопросы, избегая разъединяющих тем, способен, кто сможет объединить максимальное количество людей, кто будет соревноваться не в том, чтобы больше врагов сделать, это легко, а чтобы привлечь больше новых сторонников, вот тот сможет помочь обществу найти какой-то выход из ситуации и как минимум консолидировать действительно значительную часть общества, когда уже не будет стоять вопрос и вообще не будет поле для спора, сколько вас, столько процентов, столько. Это не просто, но это та работа, которая должна идти и которая не может не идти, потому что еще раз, использование методов, лозунгов поддержки революционного настроения образца августа-сентября, может, кому-то казалось, что их было достаточно в августе-сентябре, мне уже тогда не казалось, я об этом говорил, как белая ворона, но в январе это совершенно очевидно, что этого недостаточно, это не то, это два тупиковых пути.
Давайте я просто удокладню, на даденный момент, вот на сегодня, такой вот повестки, про якую вы казались вот с этими аспектами, никто не пропоновал,
нет,
ни с одного.
Нет.
Я открываю зараз, наприклад, сайт Народного антикризисного управления.
Да.
Читаю, есть там, коли ласка, такая у них нават экономика, финансы, есть отказные за экономику и финансы, за внешнюю политику и гандель, пытание юстиции и гэтак далей, гэтак далей. Я открываю сайт офиса Светланы Тихановской, у ее есть дарацы па эканоміцы, дарацы па фінансам, дарацы па бяспецы, па знешняй палітыкі і гэтак далей. То есть структуры ёсць. И что? Вот неужо ніводная зі.
Ну хорошо, как бывший посол в Израиле вопросом на вопрос. А это все кто-то обсуждает? Эти программы, эти пункты кто-то обсуждает? Их никто не обсуждает. Раз их никто не обсуждает, поскольку обсуждать нечего. Это пункты, это принципы. Возьмем коалиционный совет. Нет, коалиционный совет или вот эти вот 10 пунктов экономического советника Тихановской Алихновича, по-моему. Но смотрите, ну это очень механическое действие. Может быть, не все знают, по-моему, в июне 60 человек, которые назвали себя экономистами, там, кстати, не все экономисты были, они сформулировали так называемую не программу, а 11 принципов, условий, при которых может развиваться экономика. Экономический советник Тихановский был один из этих 60. Что он делает? Из этих 11 пунктов механически берет первые 10, их ставит, говорят, вот наша экономическая программа. То есть программы нет. Есть потуги что-то написать, но именно тот момент, что никто не обсуждает, говорит о том, что обсуждать нечего. Здесь, знаете, как в Библии. Лучше бы ты был холоден, горяч, но не был бы равнодушен. Если равнодушен, значит, обсуждать нечего. Не говоря уже о том, что настоящая программа, настоящее видение не может быть результатом трудов одного человека. Здесь всегда должна быть группа специалистов, должно быть обсуждение. А это просто для галочки. Программа вам, 10 пунктов у НАУ, 10 пунктов у советника Тихановского. Ну, извините, если они одна команда, почему у каждого свои 10 или сколько там пунктов? Надо предложить что-то реальное.
На Еврорадио новини спорту. У Москве затримали неодноразового чемпиона света по кикбоксингу белоруса Алексея Кудина. Ему погрожает экстрадиция на родину. Кудин удельничал у жнивенских протестах у молодежни. На его завели криминальную справу за гвалт у дочинений до милиционера. По словам спортсмена, это была самооборона. У листопаде Алексей Кудин съехал из Беларуси и был объявлен у вышук. Ему погрожает до 5 годов позбавления воли. Мужчинская сборная Беларуси по гандболе сгуляла у ничью у основным раунде чемпионату света со шведами 26-26. У первом тайме дружина Юрия Шауцова выигрывала у лидера группы 8 мячов, але у дальнейшем сгубила эту перевагу и навод проигрывала. Лику матча удалось изравнять за секунду до сирены. 22 студеня сборная Беларуси гуляет с египтянами, господарами сусветного першинства. Беларускі хакеіст Андрэй Касціцын працягне кар'еру ў Чэхіі. 35-гадовы нападаючы падпісаў кантракт з клубам «Дынамо Пардубіце», які выступае ў мясцовай экстралізе. Раней стала вядома, што малодшы брат Андрэя Сергей Касціцын працаўладкаваўся ў Славакіі. Один з лідараў ўжо былога футбольнага брэсцкага «Дынамо» украінец Александр Найок працягне кар'еру ў Расіі. Ён падпісаў кантракт з клубам «Оренбург», галоўным трэнерам якога з'яўляецца Марцел Лічка, з якім брэсцкія «Дынамоўцы» ў 2019 годзе выігрывалі чэмпіянат Беларусі. Нападаючы турынскага «Ювентуса» і зборны Португаліі, 35-гадовы Криштіану Роналду ўстанавіў новы рэкорд. Ён стаў найлепшым бамбардзірам у гісторыі сусветнага футбола. 760 галоў за кар'еру і спыняцца не збіраецца. 760 гол Роналду забіў у пераможным матчы за суперкубак Італіі з Наполі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларускія ўлады збіраюцца выдаткаваць 500 мільёнаў долараў на спробу зрабіць дзяржсмі больш папулярнымі. Гэта вынікае з дзяржпраграмы «Масавая інфармацыя і кнігавыданне» на 2021-2025 гады, прынятую ўрадам.
Цытата з гэтай праграмы. Телевізійныя і радыёвяшчальныя СМІ, нягледзячы на развіццё сеткі Інтэрнэт, застаюцца самым масавым сродкам камунікацыі, што дазваляе ім актыўна рэалізоўваць дзяржаўную інфармацыйную палітыку. Так вось нясціпла паведамляюць аўтары дзяржпраграмы і ставяць прама такі грандыёзныя планы і задачы.
Ну так, гэта відаць пасля словаў пра тое, што тэлевізар гэта лад жыцця і вобраз мыслення.
Класіка.
Класіка, класіка тая самая, так. Па меркаванню аўтараў гэтай дзяржпраграмы, таксама цытата, менавіта дзяржсмі павінны выступіць у якасці галоўнага суб'екта інфармацыйнага процідзеяння деструктыўнаму уплыву ў новых інфармацыйных асяроддзях. Адным з рашэнняў гэтай праблемы становіцца з'яўленне новых дзярж сеткавых выданняў, а таксама стварэння дадатковых каналаў распаўсюджання інфармацыі традыцыйнымі СМІ. Божа, якія складаныя задачы, іх нават складана прачытаць.
Ну, тым не менш, згодна з праграмай, Мінінфарм мусіць пастарацца, каб да 2025 года давер да дзяржаўных СМІ вырас да, Боже ж ты мой, 43%. А доля нацыянальнага контенту ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання павінна павялічыцца з 30 ажно да 34%.
Грандыёзны план, сапраўды. Але, што цікава, ў той жа час Фонд культурнай салідарнасці запусціў кампанію «Стоп-БТ». Па выключэнні Белтэлерадыёкампаніі з Еўрапейскага вяшчальнага саюза і пазбаўленне права трансляцыі і ўдзелу вяшчальніка ў Еўрабачанні. Адпаведны ліст накіраваны 21 студзеня ў офіс Еўрапейскага вяшчальнага саюза ў Жэневу.
Кіраўнік фонду, журналіст і прадзюсар Сергей Буткін патлумачыў у сябе ў Фейсбуку, што фонд не хоча пазбавіць нашу краіну Еўрабачання, але хоча дамагчыся таго, каб... Цитата «Белрадыёкампанія не мела дачынення да ўсяго таго, што мае назву еўрапейскі, бо гэты будынак знаходзіцца не на тэрыторыі Еўропы, ён на тэрыторыі зла».
БТ на сёння гэта не медыя, а інструмент палітычнага ціску і прапаганды, з дапамогай якога ў грамадстве распальваецца варажнеча, працягвае Буткін. Кіраўнік гэтай структуры на рашэнне Рады Еўропы ўжо ўключаны ў санкцыйны спіс асобаў, якія датычныя да фальсіфікацыі выбараў у Беларусі і адказных за неабгрунтаваныя рэпрэсіі. Канец цытаты.
Дарэчы, да 31 студзеня Белтэлерадыёкампанія прымае заяўкі на ўдзел ў Еўрабачанні 2021, якое пройдзе ў Ратэрдаме. Прадстаўляць Беларусь цалкам мог дуэт «Вэл», які выйграў адбор летась, але не паехаў у Ратэрдам за адмены конкурсу праз каранавірус. Толькі не атрымаецца. Вэл падтрымалі пратэсты, што натуральна не спадабалася БТ, і конкурс для іх стаў немагчымы.
Гэта
ў нас да тэмы, што спорт, музыка, культура, гэта ўсё па-за
палітыкай. Сапраўды. Ну, а мы пераходзім да іншых тэмаў.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Дональд Трамп больш не прэзідэнт ЗША. Праўда, напрыканцы ён паспеў памілаваць амерыканскага рэпера Ліл Уэйна, а таксама змякчыў пакаранне Кодаку Блэку. Прэс-сакратар Белага дома Кэлі МакКеннані распавяла, што Ліл Уэйн атрымаў поўнае памілаванне. Артыст прызнаў сябе вінаватым у захоўванні агнястрэльнай зброі. За гэта рэперу пагражала да 10 гадоў турэмнага зняволення. Суд над ім павінен быў адбыцца 28 студзеня 2021 года. Артыст падтрымліваў Трампа падчас прэзідэнцкай кампаніі ў 2020 годзе. Кодака Блэка арыштоўвалі некалькі разоў, яго абвінавачвалі ў захоўванні наркотыкаў, зброі і сексуальным гвалце. У жніўні 2019 года пры спробе заехаць у ЗША з Канады яго арыштавалі па двух розных абвінавачваннях у незаконным захоўванні наркотыкаў і зброі. У лістападзе 2019 года яго прызналі вінаватым у незаконным захоўванні зброі і прысудзілі да 46 месяцаў турэмнага зняволення з дазволам выйсці датэрмінова праз 3 гады пры ўмове добрых паводзін.
Американский кинематографист Роберт Родригес занимается анимационным шоу по мотивах своего фильма «От заходу до свитания». Родригес узгадал, что после створения уластной телесетки «Элли Рэй» захотел больше подробязно выучить историю героини «От заходу до свитания» Сантаники Пандемониум и ацтекских вампиров. Так на экранах заявился сериал, який выходил с 14 по 16 годы. Новым проектом, який поширит сусвет «От заходу до свитания», станет анимационный сериал. Родригес заявил, что уже працует над шоу, але деталей раскрывать не стал. Ти долучиться до его сценарист оригинального фильма Квентин Тарантино, поколь не зразумела. Стужка «От заходу до свитания» вышла у 1995 годе. Фильм расповедал про двух братов-злочинцев, які спробовали сховаться от полиции у бары на мяже Мексики и США. Неузабаве герои зразумели, что опынулися у незвычайной установе, где живут старожитные монстры. Гурт The Rolling Stones выпустить уластные шоколадные батончики. Присмаки поступят у продаж у онлайн-краму гурта 25 студеня 2021 года и будут доступны у двух вариантах. Батончик молочного шоколаду под назвой Brown Sugar у гонор одноименной песни и темного шоколаду Cherry Red. Это отсылка до одного из радков трека You Can Not Always Get What You Want. Кошт одного батончика складе каля 6 фунтов стерлингов. Выпуск шоколадных батончиков стане для гурта черговым кроком у покорения мерчендайз-индустрии. У минулым годе роллинги открыли флагманский магазин у Лондоне. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
14 студеня на улице Никифорова у Минску был затриманы урач-невролог Руслан Бадамшин. Для доктора это не первое затримание. У жнивні и у листопаде он уже тройчи трапляв у изоляторы у сувязи с уделом у протестах.
Гэтым разом, сцвярджае Руслан, ён просто вяртаўся з паліклінікі, бо акурат хварэў на каранавірус. На Акрэсціна у камеры яго трымалі асобна, а суддзя, даўшы 15 сутак, адпусціў Руслана далечвацца, адтэрмінаваўшы пакаранне на месяц. Боже мой!
Такое бывае.
Да, колькі чалавечнасці, аказваецца, у суддзі ёсць.
Бачыш, бываюць выключэнні з правіл.
Ну, да, сутки дал на пустым месце, але отправил домой долечиваться.
Ну, дякую Богу за гэта. Про затримання, протести медиков и обесценивание профессии врача, коли улады сами калечить громадян, Руслан расповел Еврорадио. Вітаю, гэта сумесный проект Еврорадио и Е-промова, у межах якого мы обмярковываем ситуацию в Беларуси. Наш сегодняшний гость – это доктор-невролог Руслан Бадамшин, той самый человек, якого уже 4 разы затримливали по справе и не по справе. Скажем так, привитание, Руслан.
Привитание, вітаю всех.
Слухайте, ну, апошнє ваше затримання, про яго таксама усе написали, але суд постановив, что раз вы хворы на коронавирус, то вы можете долечить коронавирус и вось праз месяц приходите и отбывать свое покарание. Это, в принципе, такой прецедент, мне здається, упершиню такое здарылося, як вы отреагировали на такую магчимость прийти у себе.
Да, считаю, что это прецедент. Я рассчитывал на суде, что мне все-таки дадут штраф, потому что я еще в РУВД заявил, что я болен коронавирусом, нахожусь на больничном. Жена моя звонила, подтверждала этот факт. Я надеялся, что мне дадут штраф, но штраф не дали. Потом, когда я уже был на Окрестина, в принципе, я смирился, я думал, ну, да, а какое им дело до моего здоровья? Все-таки я считаю, что там безразличные люди работают. Единственное, что я считаю, меня немножко оттуда вытянуло, потому что это был бы большой такой прецедент. На Окрестина перестали принимать передачи, якобы из-за коронавируса. А тут привозят меня, уже изначально заведомо больного человека, который официально находится на больничном листе, и сажают в камеру. В камере там, естественно, меня посадили в одиночную, я один там находился, там было холодно. Если вот, например, когда меня задержали в четверг, я в пятницу должен был идти к врачу уже закрывать больничный, в принципе, себя чувствовал достаточно неплохо, но на фоне стресса этого задержания, сзади неизвестные люди на меня напали, ну, единственное, что я мог подумать, бандиты. И потом подъехал джип, внедорожник, все как из 90-х. Это стресс, что, ну, как и врач, я знаю, что влияет очень на иммунную систему, плюс холодная камера, у меня опять появился кашель, боль в груди. считаю, что меня спасло, конечно, моя жена и сестра, которые под окрестином стояли и говорили, что вот судья Трусевич с себя снял ответственность, дал мне 15 суток, но с возможностью рассрочки, мы шутили с женой, как сутки в рассрочку. А вы на себя что, готовы брать эту ответственность? Они такие, а у нас есть фельдшер. Ну, же моя жена тоже медик, она говорит, ну, понимаете, что фельдшер, ему нужна врачебная помощь, что фельдшер послушает его, проверит оксигенацию. Вы готовы брать? А если он, ну, грубо говоря, тяжелые будут осложнения, это же ваша ответственность. И в конце концов меня отпустили с окрестин, это было поздно вечером. Как отпустили? Просто нас всех после суда спустили на первый этаж, мы думали, нас будут переводить из ИВС на ЦИП. Тут меня зовут, говорят, какие твои вещи, отдали мне мои вещи, без слов ведет меня к двери. Я не знал, что это за дверь, потому что до этого из окрестин я уезжал только в автозаке. Открывает потом вторую дверь, выпихивает меня и захлопывает за мной дверь. При этом было не сказано ни слова. В первую секунду, конечно, я не понял, что это такое, но потом увидел, что я на свободе. И потом уже услышал гудок у машины сестры.
Ага, слушайте, ну так, дивно. Но в угле вы таки уже досвеченный человек, так, вы уже четвертый раз побывали в этих местах, и вам доведется это сделать еще раз.
15 присудили, двое уже прошло, осталось 13.
Но вы морально готовы снова это сделать?
Морально готов, потому что я верю, что наша борьба, наша позиция, она в конечном итоге приведет к победе. Каждые сутки, которые я сидел в Барановичах, в Жодино, я все-таки, когда надеялся, мы же там сидим в абсолютной изоляции информационной, мы всегда с ребятами надеялись, блин, а может мы выйдем, да, и все поменяется. А может вот сейчас вот кто-то постучит в дверь и скажет, ребята, выходите. Мы надеялись, слушайте, а может в окно здесь мы можно где-то выглянуть, посмотреть, а вдруг где-нибудь на каком-нибудь далеком здании увидим там бело-красно-белый, ну, флаг, значит, ну, символ то, что наши победили. Мы вот каждую вот сутки мы верили, что вот-вот что-то изменится. И я сейчас верю, что, может, и не придется мне эти 13 суток досиживать.
Вы просто оптимисты. То, что вас затримали, это затримание потрапило на видео, так, и у телеграм-каналах заявилось, вы шли с поликлиники. На вас напали люди у дворы. Это значит, что за вами сочили? Чи это все же некая выпадковость?
Возможно, следили за нами. Но я живу в военном городке, там и рядом поликлиника, ну, в шаговой доступности в Уручье 3 находится. Я, получается, был на больничном, решил вечером войти в аптеку за лекарствами и все равно идти на улицу, решил зайду в поликлинику спросить, как завтра принимает врач, чтобы уже точно заранее прийти и постараться избежать больших очередей. В поликлинику я не успел, она уже закрылась, встретился с знакомым, и мы возвращались домой в городок. Был абсолютно пустой тротуар. Впереди, сзади нас, Виталий, моего друга зовут, никого не было. Вокруг все пусто. Там, получается, пустырь, зеленая зона перед поликлиникой. И тут мы оборачиваемся и видим двух человек, которые уже над нами занесли руки и повалили на землю. И начали крутить за спиной руки. Для нас это была полнейшая неожиданность. То есть никакой акции там не было, что видно на видео.
Слушайте, ну вот вы оптимистично выказываетесь, так, у вас есть такая вера у перемогу, але все ж, глядячи по повестке, глядячи по опошних новинах, ситуация, ну, погоршается. Это маховик, и он надворот еще больше раскручивается, так, зараз уже, дякуючи неким зли, вам мы ведаем, что улады рыхтуют прям лагеры для тех, кто будет выходить на улицы. Что вы на этот кон думаете?
Мне понравилась фраза, откуда я услышал. Даже за самой темной ночью, вот это начинается сгущаться, да, самая темная ночь, наступает рассвет. Мне кажется, вот эти вот это последние какие-то схватки этого режима, если знать историю, да, сталинские времена, да, там и лагеря были, и ночью людей забирали. Это все просто повторяется. Мне кажется, теперешняя власть, может, работает по учебникам вот этого вот сталинских времен Дзержинского, и какие-то есть методички. Как такое может быть в 21 веке в Европе? Абсолютное беззаконие, отсутствие каких-либо прав человека, возможностей. Нас же большинство. И вот что мне вселяет надежду, у нас на самом деле большинство. Пускай людей заставили снять флаги с окон, листики нам пришлось повесить. Людей выгнали с площадей, которые созданы для того, чтобы люди ходили гуляли, а не ОМОНовцы там бегали с дубинками. Нас выгнали с них. Теперь нас стараются выгнать со своих дворов. Но мы все равно продолжаем общение, мы находим возможность встречаться, общаться. Нас большинство, мы победим. Что мне еще дает как бы моральные и физических сил как бы продолжать борьбу, потому что я знаю, что вроде бы 900 уголовных дел уже заведено, да? Это вот, грубо говоря, ну, мне повезло, да? Ну, люди сейчас в тюрьме сидят, где я сидел 15 суток, а они сидят в тюрьмах, у них сроки годами измеряются за сорванную маску, за надпись там «Не забудем, не простим», за какой-то пост там в каких-то информационных каналах, когда они заслуженно называют сотрудников внутренних дел, силовиков, теми словами, которые у них называют, абсолютно заслуженно. Это даже белорусы очень мягкие. И вот ради вот этих вот людей, 900 человек, я вот такая у меня информация есть, я считаю, мы не можем их предать и остановиться в этой борьбе. Надо продолжать, иначе они просто сгниют в тюрьме.
Летом, так, пасля гэтых падзей 9-11 жніўня, медыцынская супольнасць так актыўна далучылася да пратэстаў, да таго, каб паказаць сваю пазіцыю, што медыкі выступаюць супраць гвалту, так, супраць беззаконня. Але вось зараз гэтыя акцыі, ну, таксама сышлі на не, але, у прынцыпе, і шмат якая актыўнасць зараз. Ці то сціхла, ці то проста ўвогуле заглохла. З чым гэта звязана?
Открытая так общественная на улице активность, конечно, она стихла, потому что на каждом перекрестке в Минске, может, в других городах Беларуси, я не знаю, есть сотрудник внутренних дел в гражданской форме, который смотрит за всем. Люди, наверное, боятся быть задержанными, и они пытаются более продуктивно бороться по поводу нашего медицинского сообщества. Мы продолжаем борьбу. Во-первых, мы поддерживаем друг друга, тех, кто там за кратами сейчас находится. Поддерживаем материально тех, кто пострадал. Артем Сорокин, мы очень болеем за его семью. Человек, который просто за правду сидит в тюрьме. Просто меняется формат помощи. Немножко надо белорусам, я думаю, отдохнуть, потому что постоянно протестовать тоже трудно морально. Сейчас такое, знаете, зима, авитаминоз. Надо, так сказать, информационным общением с друг с другом немножко подпитаться. Думаю, придет время, какой-то должен быть триггер. Это ни в коем случае не затихнет. Просто немножко сейчас другая форма протеста. Я думаю, мы что-то готовимся, собираемся с силами, чтобы опять-таки отстоять свои просто человеческие права. И ни в коем случае мы не разочаровались, не поменяли свое мнение.
Калі вось адбыліся жнівеньскія падзеі, так, многія медыкі ў тым ліку, я вось чытала ў белых халатах, так, казалі пра тое, што трэба выходзіць з праўладных прафсаюзаў, трэба нейкім чынам так размеркаваць сваю працу, каб дзяржава, ну, вось на медыках, скажам, не наживалася, так? Я маю на ўвазе там перасі на адну стаўку. Вы, напрыклад, якія крокі зрабілі, каб такое адбылося?
Да, я считаю, что фронтов как бы нашего протеста очень много. Тот, кто не может, например, выходить там на улицу, всегда есть место бороться за свою гражданскую и человеческую позицию, за свои права. Я первым делом, что сделал после фальсификации выборов, я перешел на ставку, я отказался от платных услуг, потому что понимал, что в нашей стране, в принципе, в бюджете деньги есть, но они все идут на силовиков, потому что главное у них цель удержания власти у теперешнего режима. И в медицине остается, ну, крохи, чтобы там что-то функционировало, кто-то что-то там операции производились, обеспечение лекарствами. И поэтому я принципиально отказался от платных услуг, перешел на ставку. Для чего это очень важно, переход на одну ставку? Чтобы показать общественности на голод кадровый. Врачей катастрофически не хватает. Не может быть качественное медицинское обслуживание, когда врачей мало. Я уже не говорю уже о качестве подготовки. За счет того, что врач не может на ставку прокормить свою семью существовать, он вынужден выходить, работать там на полторы, на две ставки, на двух работах работать, как я работаю. У меня есть коллега со скорой помощи, они вообще в начале года подписывают заявление, якобы добровольно согласны работать там 900 часов и более в год, якобы сами просят нанимателя работать сверхурочно. Это тяжелая работа на скорой. Потому что если по-другому они будут перерабатывать, то им должны оплачивать в двойном размере. Но это государство ни в коем случае не хочет позволить. Оно экономит таким образом на врачах. А в итоге что? Врач работает на износ. Это в конечном итоге сказывается на его здоровье. Он не уделяет, у него нет времени для своей семьи, нет времени на отдых. Я не говорю уже о каком-то культурном развитии. Там походы в театр, просто общение с людьми, со знакомыми. И считаю, да, вот важным такие шаги каждый из нас все-таки должен сделать. И некоторые государства, конечно, будут манипулировать этим вопросом, говорить, а вот такие плохие врачи, они давали клятву Гиппократа. Мы помогаем и будем помогать людям, но государство должно помогать людям в том числе. Ведь у них же есть вот деньги на силовиков, так а почему бы эти деньги не перенаправить людям? То, что вот эти наш протест, который будет сказываться, кто-то увольняется. Не потому, что я не хочу помогать людям. Я просто считаю, что в такой ситуации, когда власть убивает людей, калечит, смысла работы врача теряется. Здоровье человека, которое калечит, ну, грубо говоря, собственное государство.
Это была программа «Еврозум», щоденный информационный подкаст «Еврорадио».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну а сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.